Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Сегодня с нами в студии Ольга и Илья Болтневы. Они рассказывают удивительную историю про то, как стали крестными и потом стали, ну, приемными родителями, да, как ребята говорят, просто родителями троих детей. Вот, ну, я поняла, что вы как-то всячески старались, ну, с одной стороны, вы очень привязались к детям, с другой стороны, вы хотели по справедливости, как надо, да, оставить с мамой, это не получилось, и вы получили двоих девочек.
Немножко не так получилось.
Двоих девочек и маленького мальчика.
Маленького мальчика, да. Потому что, когда мы узнали, что, собственно, детей в очередной раз и уже, по сути, в окончательный забирают в приют.
Да. То... Мне позвонили... Извини, да. Пожалуйста. Мне Катя позвонила как раз, когда забрали их последний раз. И мне позвонила Катя и говорит: Оля, нас опять забрали. Вот. И тогда уже стало понятно, что дети поедут домой к нам, домой. Вот. И было важно, на самом деле, переговорить с мамой, не делать у нее это за спиной. Вот, и я созвонила с ней, и разговор, ты понимаешь, чем сейчас дело закончится, где окажутся дети? Она говорит: я понимаю, и это я виновата, я сорвалась. И вот тогда состоялся разговор о том, что мы бы могли так детей взять в семью. На что мама, в общем, согласилась, и для меня это, в общем-то, благословение, и это важное разрешение. И... Тогда она сказала о том, что кроме девочек изъяли еще ее племянника, двоюродного брата Саши и Кати, и не могли бы мы его тоже взять в семью. Ну вот, и вот тут-то мы уже не думали, как бы могли бы? Да, могли. И, в общем, получилось так, мы уже просто позвонили в органы опеки, говорим: у вас там еще маленький мальчик есть, мы его тоже заберем.
Ничего себе.
Они аккуратно просто спросили: вы уверены? Мы говорим: да, мы уверены. Мы потом уже разбирались, как бы, насколько мы были уверены. Вот, ну и вот, в общем, получилось так, что перед Новым годом, и мы шутим на эту тему, что... Ну, как детям говорят, аистам принес детей, да, нам, в общем, Дед Мороз их принес под елку. Вот, в общем, перед Новым годом дети оказались дома.
Ну, то или есть... Святой Николай.
Да, да. Спасибо.
Ну, то есть вы в одночасье оказались многодетными родителями, у вас появилось трое детей. Но это же какое-то вообще кардинальное изменение жизни.
Мы просто для себя как-то поняли в тот момент, что разницы для нас психологически между двумя и тремя уже точно нету. Вот, то есть если как бы решиться взять двух девочек, мы это там какое-то... У нас было время на обсуждение, переваривание, ну, принятие, планирование там экономики, финансов, обустройства и так далее. То вот на тот момент мы уже были готовы морально и всячески. И когда появилось новое вводное, что еще как бы двоюродный братик, для нас это было действительно уже легким решением, что, ну, значит, где двое, там и трое.
С ума сойти. Но вы вот не прошли никаких этапов, да, которые проходят, вы получили троих уже...
Да, и тут вот, в общем, мы столкнулись...
Не взрослых, да,
совсем, подростков, совсем детей. С чем можно было столкнуться.
Что причём это было, да.
Мы на тот период прошли школу приемных родителей, мы прочитали невероятное количество литературы. Я волонтерила в детских домах, и мне казалось, что у меня... Это
есть
представление
опыт.
Есть, mm-hmm. и есть опыт. Но вот теория — это одно, практика — это другое. И мы понимали, что легко не будет. У нас не было розовых очков абсолютно. Но вышибало там, где ты оказался абсолютно не готов и на самом элементарном. А лично для меня проблемой стал быт. Потому что если раньше можно было приготовить один раз в неделю, предположим, редко, и этого хватало, и мы как-то вот... Да тут ты готовишь 3 раза в день, и ты только что приготовил, уже ничего нет, а еще гора немытой посуды, а тут еще надо постирать и умыть, и это белье тоже растет какими-то невероятными горами, машинка просто не выключается стиральная. То есть
Вот еще этот... совсем недавно было много свободного времени
для
себя.
А теперь его абсолютно нет, да. То есть и теперь ты не можешь позволить себе ночью посидеть и утром дать возможность себе выспаться. Все, у тебя появился режим. И вот это вот перестроение, оно было кардинально невероятно. Ну, вот оно было сложным. И на самом деле не столько психологические вопросы и трудности вышибали из себя, сколько вышибал именно быт. И потребовалось вот там 3 месяца на то, чтобы это выстроить и как-то вот хотя бы войти
это
в
это. Это очень быстро 3 месяца.
В эту систему. Да.
Ну, как-то прям экспресс-курсом все выстроили.
Нет, это только на быт.
А я как раз хотел спросить, то, что вы рассказываете, ну, в вашей семье сразу 3 детей появилось. Но, в принципе, любой родитель, когда появляется даже первый ребенок, понимает, что все, жизнь поменялась кардинально. То есть у вас это просто утроилось, вот, но с проблемами бытового характера, естественно, сталкивается любая семья, где появляются дети. А вот с чем вы столкнулись именно ввиду того, что это были детишки, как вы говорили, вот со своим прошлым, со своими травмами? Вот что здесь было для вас самым сложным? Главное, как вы это преодолевали?
На первом этапе было сложным, на самом деле, вместе с детьми к нам приехала вся семья. Образно говоря, не в прямом смысле, а переносном, потому что на первое время дети стали важны для кровной семьи, и у нас постоянно звонил телефон. Утром, днем, вечером они постоянно звонили, все родственники, разговаривали все. Дети стали вот прямо важны. Я помню наш первый Новый год, новогодняя ночь, ровно в 00 звонок. То есть и ты чувствуешь себя неким обслуживающим персоналом вот этой семьи. И влияние, дети, во-первых, разрываются, потому что здесь им еще ну, непонятно, кто и как. И есть надежда того, что они вернутся, потому что на тот период эта надежда у них еще была, потому что там должны были начинаться еще очередные суды. А с другой стороны, вот там все, там появилась любовь. И это вот как вот сравнение. Тут-то на земле плохо, тут тебя заставляют учиться, прибираться, убираться, и вот это. А там. Мать небесная. И вот все, что было плохое, оно забывается и вспоминается только хорошее. И вот это было очень сложно. Было сложно для вот как бы вот перестроиться. Тут твои личные чувства, что ну все равно так или иначе возникает вот эта ревность. Ты начинаешь там бессознательно как-то вот делить этих детей, что это же мои теперь дети. Вот. И вот как бы перестроиться и отодвинуть свое я на задний план и понять, что это они. Не то, что они твои, они не твои. Есть прекрасный мультик на эту тему, называется «Пророк». Я сейчас не вспомню режиссера, он «Песнь моря» с ним еще мультик его же. И вот там есть прекрасная фраза.
Как-то вы хорошо в мультиках осведомлены.
Сейчас да.
Я думаю, что не даром.
Это профессиональное.
И это прекрасные мультики, кстати, я прям советую посмотреть, потому что это просто эстетическое наслаждение. И вот в этом мультике есть прекрасная фраза. Там как раз тоже мама говорит, да это же мой ребенок, и как я сказала, так и она должна делать. Она, на что и вот ну, там пророк, он говорит, что а это не твой ребенок, он через тебя пришел в этот мир, и ты должна ему сейчас помочь. Вот ты должна сейчас им помочь. И вот это принять, осознать, это вот побороться со своим там эго, я вот это было сложно, что да, у них 2 мамы и это не только детям надо было как бы, да, для себя принять, это и тебе надо было принять.
Ольга, вот вы хотела задать вам вопрос, который, мне кажется, очень важным. Сейчас мы говорим о том, что когда детей усыновляют, да, то ну, детям делают хорошо. Ну, это такой вот хороший поступок же, да. А как, что происходит с родителями? Вот что для них дети делают? Потому что я ну, мать 3 детей, знаю, что дети, по сути, они меня сделали. То есть они меня воспитали своего рода.
Наши дети лепят сейчас нас.
Так.
В хорошем смысле этого слова. Потому что действительно принято говорить о том, что вот, не знаю, делать из этого какое-то геройство, хотя тут никакого геройства на самом деле нет.
Ну, есть.
Что...
Это может каждый, было бы желание.
Не только ты даешь детям, но и дети на самом деле дают тебе. И здесь еще на... просто то, что ты даешь, это можно оцифровать, там, да, материализировать. Ну, потому что тут очень много материального в том числе. А то, что дают дети, это не посчитать, это не оценить. Потому что с появлением детей возникает нечто невероятное. Они вскрывают в тебе то, что ты даже не подозреваешь о том, что у тебя это есть. Ты вот такой хороший, улыбчивый, веселый. А там-то на самом деле внутри у тебя в шкафу столько всего лежит, что, мама дорогая, я когда начала узнавать себя настоящим, и это главное, дети тебе помогают стать настоящим. И вот этого себя настоящего, в общем-то, принять, мне кажется, это же нормально, что есть хорошее и доброе, как бы хорошее и доброе, хорошее и плохое, как бы, да, и ну, как бы все сказки у нас про добро и зло, и как бы в нас, и детям об этом говорим, у тебя тут добро и зло, и это вот, ну, не то, что тебя борется, да, и вот что победит. И это главная задача. И вот дети помогают, вот, в общем-то, это зло в себе увидеть. И дальше его побеждать. И это очень важно, потому что, например, я сейчас понимаю, что там срывания и крики, которые периодически могут быть, причем, ну, я не ожидала от себя, что я умею так орать. А это результат усталости, и спасибо детям, что теперь я это знаю, что если я кричу, то значит, это я устала, и мне срочно надо подумать о себе в первую очередь. Воспитание детей — это воспитание себя. Вот, поэтому дети делают нас лучше, это правда. Вот.
Илья, а роль папы какая тут?
Папу делают лучше?
Папу тоже делают лучше. У нас действительно такой интересный баланс в семье. Мама, она хозяйка эмоциональная, там, ранимая, а папа, он такой спокойный, рассудительный, где-то флегматичный, вот, немножко иногда бывает даже замкнутый в себе. И изначально у нас-то получилось, что вот с самого начала как-то получилось, что папа — это добрый полицейский, а мама — это злой полицейский. Вот. Ну, потому что как раз эмоции там яркие, они проистекали от Оли, а там вот спокойствие, оно проистекало от меня. Поэтому получилось такое невольно распределение ролей. Потом получилось так, что, скажем так...
Папа очень много работы.
У папы много работы, но папа работает дома. Поэтому к папе легко подойти и попросить его, там, допустим, помочь с уроками, поиграть. Вот Стас, он у нас, скажем так, не очень любит в одиночку играть. Вот, это он всегда любит играть с кем-то. И львиная доля его времени сейчас пока что дошкольного — это вот игры с кем-то во что-то. В прятки, в машинки, во что угодно. Вот. Единственный способ, который, к сожалению, единственный пока что, который позволяет ему остаться одному, это какой-то волшебный экран. Телевизор, планшет, телефон. Да, вот, к сожалению, влияние времени, но вот только это его позволяет замереть и погрузиться вот во что-то.
Ну, это очень знакомо, я думаю, многим родителям. Ну, а как вы вот решаете этот вопрос?
Приходится находить в себе время и в своем графике на то, чтобы уделять время. Причем, безусловно, это вот тоже та самая работа над собой, о которой Оля тоже говорит. Потому что, ну, конечно, не хочется. Хочется сказать, что подожди, я занят, я вот до вечера подожди, я пока вот работаю. Но это отторжение, ты пытаешься отталкивать человечка, который к тебе идет с чем-то. Вот. Там, у меня много работы, которую я могу делать на ходу, ну, допустим, с телефона, с планшета, еще что-то. Иногда бывает так, что я там, условно, посреди дня беру там, какой-то гаджет с собой и иду на прогулку с ним, чтобы попутно там еще где-то там кому-то написать письмо, ответить там на сообщение, еще что-то. Вот. И сейчас бывает так, что там Стас приходит и говорит: папа, пойдем погуляем, но только ты не бери с собой телефон или там не бери с собой планшет, потому что он понимает, что тогда я с ним больше буду вовлечен в игры. Вот, я не буду говорить: подожди, я сейчас там напишу письмо или там отвечу на сообщение. И, ну, это вот действительно про то, что ты перестраиваешь себя, перестраиваешь свои привычки, перестраиваешь свое взаимоотношение с ними. Я всегда считал себя человеком с безграничным терпением. Вот прям совсем безграничным. И сейчас понимаю, что оно на самом деле имеет границы. Может быть, не такие уж совсем маленькие где-то действительно, но я вот с удивлением обнаружил, что начинаю видеть их в какой-то момент, и даже вот ловлю в себе, что неожиданно начинаю раздражаться. Хотя мне это не свойственно. Я действительно там человек, который...
10 лет тебе это было не свойственно.
Да, 10 лет нашей совместной жизни мне это было совсем не свойственно. Вот, ну просто прям считанное количество раз там где-то у нас были такие моменты. Но тут начинают действительно появляться такие моменты, когда ты их трое, у них между собой могут быть сложные отношения в какой-то момент, это повышенный уровень шума, это когда тебя пытаются растащить на трех пап одновременно, вот, там какие-то
действительно... Я сейчас сходи, купи молока параллельно к этому дополнительно.
Ну, какие-то еще бытовые, да, вопросы, да, вот, и в этот момент, когда на тебя начинает на кусочки рвать, ты понимаешь, что вот тебе и внутри начинает что-то уже подниматься такое негативное. И уже где-то ты начинаешь резко где-то отвечать, ловишь себя на этом и думаешь: стоп. А что-то во мне как бы не то.
Понятно, что мы не идеальные родители, и мы можем там где-то накричать, где-то сорваться. Но вот раньше как было? Ну, покричал и ладно, и забыл. А сейчас ты вместе с ребенком понимаешь, насколько важно проговаривать, что с тобой случилось и почему это случилось. Там из недавних просто историй у меня со старшей дочкой, когда я проснулась не в настроении и пошла готовить завтрак, думаю, ладно, сейчас пока они спят, еще не проснулись, я успокоюсь, и вот они придут к завтраку, все будет нормально. И Катюша проснулась и приходит и говорит: мам, помочь что-то? Я говорю: нет, оставь меня сейчас в покое. Причем говорю это ей достаточно резко, потому что я в этот момент не в покое. Лучше оставь меня в покое, иначе я тут все взорву. Она уходит. В этот момент я обжигаюсь об сковородку, и сковородка меня вышибает полностью. И я в итоге всех взрываю. То есть у меня того времени, которое я себе вроде оставила на то, чтобы успокоиться, у меня его не было. Сковородка его забрала. В итоге утро все досталось всем. Я вспомнила всем все, что можно было, нельзя. Все разбежались по углам, сидят и плохо. Всем плохо. Казалось бы, ты взрослый, ты с позиции взрослого, да, ну, можно воспользоваться этой силой. Ну да, мне плохо, и все, вот вам. И вам всем пусть будет плохо. И как бы забыть. Ну, я же старше, я могу это себе позволить. Но вот насколько важно понять детям, что чувствуешь ты. И потому что потом дети начинают понимать, что происходит с ними, и они этим делятся. И я понимаю, что я Катю обидела. И вместо того, чтобы вот воспользоваться своим там, этим вот преимуществом непонятным, я прихожу к ней и говорю: слушай, извини меня. Просто вот получил... И я ей объясняю, что я встала не в настроение. Потом вот я хотела успокоиться, но это сковородка. И в итоге мне просто ну, как бы достало всем вам, что вы ни при чем. И ребенок реагирует на это, она подходит, у нее текут слезы, причем я понимаю, что это слезы вот именно: мам, я тебя прощаю, все нормально. И вот мы обнялись. И я понимаю, что вот эта ситуация, когда ты показываешь ребенку, и ведь это благодаря им получилось, но научиться как бы понимать свои чувства и признавать свои чувства не только хорошие, но и вот как бы плохие. Ты когда ему это проговариваешь, в следующий раз, когда что-то случается у него, у нее, они придут к тебе, и они будут понимать, что бы ни случилось, они могут прийти и этим поделиться. И что то, что у них внутри, это намного важнее. Неважно, какое оно сейчас. И вот к вопросу, что дали дети, это вот благодаря им, там, казалось бы, все простое вот на поверхности лежит, но до этого простого еще надо докопаться и это осознать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья и Ольга Болтневы, родители троих детей, приемных детей, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Вот вы сказали замечательную вещь, что дети, они как будто нас раскрывают, да, как раскрывают шкафы, мы видим, как много там как хорошего, так и плохого. Вот продолжая как-то этот образ, можно сказать, что они эти шкафы как-то вычищают?
Безусловно. Безусловно, потому что...
Мне просто нравилось, как пошел разговор, что не только для детей, а для родителей, насколько это все важно.
Потому что я смотрю на то, какие мы были в самом начале, и какими, там, пусть это 2 года, но мы другие, мы по-хорошему другими стали. Причем с появлением детей это коснулось в том числе и наших отношений. Потому что, и вот, ну, как бы, там, пройдете, не пройдете эту проверку, потому что в какой-то момент стало страшно, что я говорю, слушай, мы не справляемся, мы друг друга перестали понимать. И благодаря, опять-таки, детям, это не благодаря, но первый раз мы обратились за помощью к психологу, потому что мы поняли, что мы сами не справляемся, и нам нужен был некий модератор, который нам позволит спокойно выяснить с друг другом отношения и друг другу высказать все, что вот накипело, то есть не сгладить где-то, вот, а это опять к вопросу, благодаря детям мы больше смогли быть, научиться быть честными и больше принимать и понимать то, что есть у другого.
Где-то ну да, приоритеты где-то... по-новому выстроить, найти новые точки взаимодействия, компромисс перестроить между собой, потому что вот он как бы до появления был одним, с другими весами для тех или иных интересов, времяпрепровождения, совместных каких-то активностей. А сейчас все по-другому. Сейчас есть действительно режим, там есть приоритеты детей, и под которые ты подстраиваешься, жертвуешь своим свободным временем, интересами. Но и одновременно ты понимаешь, что ты должен встроиться в этот режим, потому что если ты будешь продолжать как бы в том же духе, не оставляя себе время на восстановление, то ты выгоришь. И выгорание, оно как раз и приводит к проблемам в эмоциях, во взаимоотношениях между родителями в том числе, конечно же. И мы вот эти там, 1.5 года очень довольно, скажем там, непросто перенастраивали себя, перенастраивали баланс в пользу того, чтобы найти, с одной стороны, дать максимум детям, потому что, конечно же, их трое, это тройная ответственность для нас, мы не хотим как бы оплошать, мягко говоря, да, вот. А с другой стороны, мы не хотим выгореть настолько, что как бы вот, то есть нам нужно распределить силы на длинную дистанцию, вот, чтобы это было комфортно, чтобы мы могли, чтобы у нас был мир, любовь с детьми, с между собой, и вот это потребовало достаточно длительного периода.
Но у вас есть мечта когда-нибудь сесть уже на берегу океана в тишине и слушать шум волн, так выдохнуть, сказать,
нас так...
всё.
У нас на самом деле океан, лодки прямо нас преследуют в хорошем смысле, потому что удивительно получилось. У нас сейчас Катя и Саша занимаются парусным спортом. Вот я сама, в общем, любитель морской стихии. Вот, и теперь у нас такая мечта, на самом деле, очень интересная. Мы хотим в кругосветку все вместе пойти.
Ну, хотя бы не в кругосветку, хотя бы просто выбраться всей семьей на... Да, как в какой-то такой...
Тишины не будет,
тишины,
я поняла.
Да, тишина не...
Дети океан нас, будет,
дети, на самом деле, уже рисуют нам картины. Саша средняя у нас очень любит играть в куклы, коляски, и вот все у нее вот... Она проигрывает роль мамы. И она, когда приходит ко мне, предположим, на кухню с коляской, мы приехали в гости к бабушке Оле. Бабушка Оля нам сейчас пекёт пирожки, ну, или там что-то готовит. Она называет то, что я делаю в тот момент конкретно. Вот, и мы тут поживем с бабушкой Олей несколько дней. И, ну, то есть ребенок уже рисует тебе, что готовься, ты там дальше потом бабушкой станешь, и мы к тебе будем приезжать. Поэтому... Как там оно будет дальше, не знаем.
Вот смотрите, очень важную тему, которую вы сегодня так или иначе на протяжении почти всей программы поднимаете, мне кажется, тема очень понятна любому родителю, об этом вот эмоциональном истощении, когда начинаешь срываться. Причем в разных степенях это свойственно и мужчинам, и женщинам, понятно, любым родителям. И, с одной стороны, каждый раз возникает логика, ну я же не железный или не железная. Попробуй там вот, встань там на мое место. Ну, как я могу? Я же не могу сказать тебе, все с завтрашнего дня я вот не раздражаюсь.
Не получится.
Не получится. С другой стороны, этим можно бесконечно всегда себя оправдывать, и не будет конца этому раздражению, вообще никак не меняться. Где грань, где черпать ресурс все-таки, чтобы меняться? И какое место здесь играет вера, если угодно.
Первый момент, где я согласна про оправдывание. Это можно себя так долго оправдывать. Но первый момент, важно об этом говорить. Вот, и важно говорить это себе, важно говорить там между собой, проговаривать это, важно говорить об этом детям. То есть, если ты нормальный, ну, как бы в адекватном состоянии, не истощении, да, находишься, то любая сложная ситуация, которая произошла с ребенком, ты на нее можешь реагировать спокойно, без эмоций. Эмоции там, когда уже у тебя проблема. Вот. И первое, если это случилось, то ты об этом говоришь, и ребенок понимает, что сейчас это было не потому, что вот у него проблема, а потому что это вот маме сейчас плохо. И дети на самом деле реагируют так, что они, когда видят, что ты меняешься, они начинают это чувствовать. Они помогают. Они начинают помогать. Второй момент, ну, как бы лично мы у себя, для себя выстроили некоторые правила. То есть, например, у меня есть утром и вечером время для прогулок. То есть я
в одиночестве.
В одиночестве. То есть мне важно побыть одной.
Потрясающе.
Вот. Я начала, кстати, прогулки выискивать в течение дня еще. Например, я отвожу младшего в сад. Мы, предположим, уезжаем туда на машине. Дальше Илья везет Сашу на машине, а я возвращаюсь пешком. Вот 20 минут.
Вот ваша класс. Тишина, да?
Да, 20 минут побыть с собой, там, либо музыку послушать. Я даже музыку перестала слушать, я побыть с собой. Вот. То есть, ну, такие маленькие какие-то дела, которые идут именно для себя. И про них не забывать важно. Поэтому это, ну, вот к вопросу, что помогает это истощение убери.
То есть, наверное, нужно находить все-таки какие-то такие оазисы, да, тишины?
Да, да.
Хотя бы. Илья, а вам что помогает? Как папа папу спрашивает.
Как папа папу. Я, честно, пытаюсь себя вот ловить на мысли, что время быстротечно, и что вот еще немножко, и они начнут уходить от общения с родителями, в общении со сверстниками, а там уже и вообще внешним миром вылетят во внешний мир. И что как бы не хотелось сейчас там заняться, там, может быть, где-то своими делами, вот нужно поймать этот момент, пока они еще рядом, пока они еще тянутся. И даже если где-то это там идет вразрез с там, работой или что-то, но вот нужно, обязательно нужно себя перебороть и дать им того, что им так хочется. Не оттолкнуть. Опять-таки, мы хорошо видим тот отпечаток, который на них оставила их предыдущая жизнь. И я понимаю, что этот сценарий, ну и опять-таки, мы в себе видим с Олей отпечатки того воспитания, того детства, которое у нас было, нашей культуры, наших семей, наших особенностей, сложностей или еще что-то. Мы видим это в наших привычках, что нам стало свойственно там, с возрастом, как мы от этого, как от трамплина отталкивались. Мы понимаем, что вот сейчас мы точно такой же какой-то плацдарм для последующей семейной взрослой жизни этих детей закладываем им, нашим отношениям и взаимоотношениям с ними. Поэтому, да, я как бы вот тоже не идеален, безусловно. Очень, может быть, где-то люблю... Я довольно увлекающейся личности, могу где-то с головой уйти там, в работу или в какое-то увлечение, и вот в этот момент прям пропадаю, может быть. И вот появление детей, оно позволило мне вот начать искать баланс в этом, выныривать оттуда больше, как бы, скажем так, более сбалансированную жизнь, значит, вести.
Искать баланс.
Да, баланс — это важно. Вот вера в нас, она как раз и учит, что все хорошо в меру.
Это вот к вопросу про веру я просто хотела добавить, как вера помогает. И просто сейчас начинаешь чувствовать вот то, что ты читаешь у святых отцов там. Терпите, смиряйтесь. Думаю, как там терпят? Что они смиряются? Вот школа, она жизни, вот про это. И вера как раз в этом-то и помогает. Ты для себя вроде бы, когда читаешь, и я просто люблю поэзию Святогорца, когда читаю, да как в современном мире, хотя он вроде бы современник, да? Как это можно в современном мире вообще все применить? Нереально просто. А потом начинаешь понимать, что да нет, ну вот тебе, пожалуйста, терпение. А вот тебе про умение прощать. А вот она, любовь-то чистая, вот она такая. Это не то, что все должно быть в радужных красках. И вот ты встал и пошел, и ты в первую очередь ты сам прощаешь себя. И для меня очень важны вот эти слова: полюби ближнего как самого себя.
Не умея любить себя, ты не полюбишь ближнего, да. И вот через это, например, Оля, как очень гиперответственный человек, она поначалу вот ушла с головой в заботу о детях, и времени на себя у нее просто не осталось. Через 3 месяца это был выгоревший человек, вот у которого просто вот все рушилось. И, собственно говоря, почему мы тогда на тот момент и начали искать способы перенастройки нашего баланса, вот, потому что в моменте, отдав на 100% все, ты не оставляешь ничего для себя, для того, чтобы восстановить себе эту энергию. Не восстановив, ты не можешь больше ничего отдавать. И сам, как бы, у тебя у самого все начинает рушиться. Поэтому, да, вот дети нам в этом смысле сильно помогли.
Ну, здорово заканчивать программу словами из Евангелия о том, что «возлюби ближнего, как самого себя», где важны обе части, вот и себя, и ближнего. Если вот этот баланс нарушается в одну из сторон, то возникают проблемы. А вот не нарушать, как этому научиться. Ну, во-первых, это дорога всей жизни, а во-вторых, наши сегодняшние гости нам подсказали лайфхаки, как это делать. Спасибо огромное. Илья и Ольга Болтневы, родители 3 детей, приемных детей, сегодня были с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».